Слава Богу, братья и сестры. Две недели назад Бог дал возможность говорить слово на такую тему из первой книги Паралипоменон с 12 главы, 32 стих. Написаны такие слова. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Аминь. И я сегодня хочу дальше продолжить это слово. И слово о мудрости, когда мы знаем и понимаем, что и когда надо делать. Я несколько слов буквально напомню. Бывают ситуации, когда нам нужно что-то сделать, нам нужна мудрость Божия для разрешения какого-то вопроса. И есть, когда у человека верная мудрость от Господа, а есть, когда у человека свое собственное понимание, когда человек не имеет мудрости от Господа. И порой человек с этим своим собственным пониманием пытается что-то исправить, и вместо того, чтобы сделать добро, он наоборот делает зло. И сколько много бед и проблем, когда надо делать одно, а люди делают совершенно другое. Сколько много бед, когда надо лечить одно, а лечат совершенно другое. И одно калечит, и другое не вылечивает. И вот так бывает и в жизни верующих людей. И в чем это проявляется? Есть ситуации, когда причина проблемы в жизни человека – это грех. И блаженны мы, когда мы имеем мудрость от Господа, и мы понимаем, что причина этой проблемы – это грех. Не всегда причиной какой-то проблемы является грех. Есть другая ситуация, когда нужно действовать по вере. И блаженны мы, когда мы понимаем, когда нужно действовать по вере. Есть третья ситуация – когда нужно человеку терпение и долго терпение. Ему порой говорят, у тебя веры не хватает. Но там не вопрос веры, там вопрос терпения и долготерпения. И я приводил пример в жизни Елисея. Когда сирийский царь подошел к Дафаиму, войска сирийские и окружили Дафаим, Елисей помолился одной молитве, и осада снята. Дальше сирийские войска подступили к Самарии. Прошло время, небольшой период времени. И сирийские войска снова вступили и окружили Самарию, и в городе голод. И, наверное, можно сказать, что произошло с Елисеем? Это уже не тот Елисей. Вот были времена, одна молитва, и осада снята. А что сейчас с ним случилось? Это уже не тот пророк. Но это был тот пророк. Более того, я верю, что духовный уровень во времена осады Самарии был значительно выше, чем во времена Дафаима. Почему? Потому что испытание значительно сильнее. И Елисей сохранил правильное состояние духа. И когда нужно было, он получил слово от Господа и передал это слово, и пришло избавление. Люди не проходили через это испытание, а Елисей прошел. Есть другая ситуация. Есть, когда Иов проходит через скорбь и испытание. И вместо того, чтобы человеку говорить слово утешения, были люди, друзья Иова, которые наносили жестокие раны в сердце этого человека. И причина, почему Елиуй дает понимание, 32 глава, 8 стих, «Но дух человеки и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Но когда у человека нету этого дыхания Вседержителя, когда человек порой полагается на свой опыт, не освященный Духом Божьим, то вот здесь и происходит то, что люди порой могут ранить сердце человека. Хорошо, когда мы имеем опыт, но опыт должен был освящен Словом Божьим и Духом Божьим. И поэтому опыт служит нам великим благословением, когда мы уповаем не на опыт, а на Бога. Но когда у нас есть опыт, и мы приходим в такое состояние, что перестаем нуждаться в Господе, вот тогда и приходит наше собственное человеческое понимание. Тогда человек не понимает мудрости Божьей, он не понимает воли Божьей, и как результат этого он может говорить, исходя из своего опыта, но не имея близких отношений с Богом. Порой человек может давать какие-то советы, которые когда-то работали и действовали, но в другой ситуации нужен совершенно другой совет. А человек, порой не имея отношений с Богом, полагается только на свой опыт. И как результат этого, порой дает неправильные и неверные советы. И в книге Екклесиаста, Третья глава, с первого стиха буду читать. Написано такие слова. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». Аминь. И Библия говорит, что есть разные времена. Вот в разное время, в разный период есть разные Божьи действия. И блаженны мы, когда мы понимаем, какое время. Библия говорит, всему свое время и устав. Блажен человек, который понимает время Господне и который понимает устав. Когда человек понимает, какое время и чему сейчас, как Бог ведет и как Господь действует. И если человек имеет эту мудрость от Господа и водительство от Господа, то вот эта мудрость, она принесет великое благословение и великое созидание. И пример. Евангелие от Иоанна. 11 глава с 1 стиха читаю. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен». Что нужно было делать в этой ситуации, по нашему человеческому пониманию? Скорей беги и молись за исцеление. Но что делает Иисус Христос? Написано, Иисус, услышав то, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да проставится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Вот ему сообщили серьезно болезнь, а Иисус Христос ожидает 2 дня. По-человечески кажется, беги быстрее, молись за этого человека. Но Иисус Христос пробыл 2 дня, и написано, после этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. И вот этот свет, это есть Божья мудрость и Божье откровение. И мы знаем, дальше продолжение этой истории. Лазарь умер, и кажется, все поздно. Но Иисус Христос воскрешает Лазаря из мертвых. И это был совершенный Божий план, совершенная воля Божия. Но ее можно только тогда понять, когда человек имеет близкие отношения с Господом. Иисус Христос говорит: я ничего не делаю, пока не увижу Отца моего делающим. И когда Иисус Христос, он обращался к Отцу, то Отец Небесный и давал понимание, что надо делать в той или иной ситуации. Вот человеческий разум мог бы говорить: давай быстрее, иди, беги. Но Господь говорит, Отец говорит: нет, подожди. Проходит 2 дня, и после этого Иисус Христос идет. Почему? Потому что он знал время, и он знал устав. Он знал, что и когда необходимо делать. И вот эта мудрость, она приносит великое Божье благословение и великое созидание. Если мы имеем вот эту мудрость, что и когда надо делать, эта мудрость, она принесет великое благословение и нам с вами, а также и народу Божьему. Но когда человек не имеет такой мудрости, порой своим человеческим пониманием, без воли Божьей, без мудрости Божьей, без Божьего откровения, без Божьего водительства, люди порой причиняют много беды, много зла, много страданий и наносят порой раны другим людям. И вот Библия говорит такие слова, книга Екклесиаста, возвращаюсь. «Всему свое время и время всякой вещи под небом, и блаженны мы, когда мы понимаем, чему сейчас время». Библия говорит, время рождаться и время умирать. Блаженны мы, когда мы понимаем, когда время рождаться, а когда время умирать. И бывают проблемы, когда человек не понимает. Есть время, когда надо рождаться или рождать, а человек собрался умирать. А бывает наоборот. Время умирать, а человек собрался рождаться или рождать. Бывает такое? Бывает. Приведу пример. Я не имею в виду физическим образом, я имею в виду духовным. Например, человек только покаялся и принял Иисуса Христа. Есть люди, которые покаялись, приняли Иисуса Христа, они горят для Господа. У них столько идей, столько планов, как пробудить Минск, как пробудить Беларусь. И то надо делать, и то, и то, и то. То есть у них намерение что делать? Рождаться или рождать. У них идеи. Но эти идеи, они рождены порой не от Духа Божьего, а от своего человеческого понимания. То есть они собираются рождать пробуждение Беларуси порой. А Господь говорит, сейчас время для тебя не рождать или не рождаться, а сейчас время для тебя умирать. Умирать для своего я. Я не имею в виду, что они не должны служить Господу. Надо служить. Надо с самого начала, когда человек покаялся, служить. Но знаете, бывает, когда человек только покаялся, у него есть много планов и идей, но эти планы не от Духа Божьего, а своего человеческого понимания. И порой Господь останавливает на одном, на втором, на третьем пути. Я помню, это было в моей жизни. Когда покаялся, первая любовь для Господа, и то хочется делать, и то хочется, и то, и то. И часто Господь останавливал. Да, Бог давал что-то делать, но Бог проводил через очищение, Бог проводил через смерть своего собственного «я». Бог будет до конца жизни нас проводить через смерть нашего собственного «я». Но есть особый период, когда Бог нас проводит через смерть нашего «я» и нашей гордости. И блаженны мы, когда мы это понимаем. Человек собрался рождать что-то для Господа. Служение очень большое. Собирается стать большим проповедником, собирать огромные аудитории. У него планы родить огромное служение. Но Господь видит, в его сердце есть свое «я», есть гордость, есть поиск человеческой славы. И Господь говорит, сейчас не время рождать. Сейчас для тебя время умирать. Умирать для своего «я». И когда ты умрешь для своего «я», вот тогда наступит время рождать. Рождать для славы Божьей. А бывает другой период, когда время рождаться или время что-то родить для Царства Божьего. Бог вкладывает в сердце человека призвание. Бог дает человеку свое откровение, где Господь хочет видеть его, чтобы он служил. А человек порой это призвание, он умерщвляет внутри своего духа. Господь говорит, сейчас для тебя время рождать. Я хочу, чтобы ты родил что-то для Царства Божьего. Я влагаю слово, призвание внутрь твоего сердца. Кого-то Господь, может быть, призывает пойти в больницу служить. Кого-то, может быть, Господь призывает в тюрьме служить. Кого-то Господь призывает в молитвенном служении служить. Кого-то Господь призывает поехать на миссию и там служить и проповедовать Евангелие. Это то слово, которое Дух Святой вкладывает в наш дух. И мы можем родить это слово и исполнить Божье призвание. И мы можем его умертвить внутри своего духа. И блаженны мы, когда мы имеем от Господа эту мудрость, ведение, разумение и понимание. Когда время рождаться, а когда время умирать. Умирать для чего? Умирать для своего «я». А рождать для Господа. Дальше, следующее. Время насаждать и время вырывать посаженное. Есть когда время насаждать, а есть когда время вырывать посаженное. Что вырывать? Иисус Христос говорит, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, оно искоренится. Есть когда Господь что-то искореняет из наших сердец. И мы должны понимать это время. Есть когда какие-то дела плоти, они укоренились, плотское мышление. Его нужно вырвать, его нужно искоренить. И Бог работает и трудится над нашим сердцем. И блаженны мы, когда мы это понимаем. А есть время, когда время насаждать. Что? Божий посев, Божье семя, Слово Господне. Дальше, третий стих. Время убивать и время врачевать. Есть время, когда надо убивать. А есть время, когда надо врачевать. И блаженными, когда мы понимаем, когда, чему время. Ну, убивать что? Вот приведу пример. Первое послание Коринфянам. Там было время убивать. Второе послание Коринфянам. Там было время врачевать. Первое послание Коринфянам. Библия говорит, время любить и время ненавидеть. Первое послание Коринфянам. Там было время ненавидеть. Второе послание Коринфянам. Там было время любить. Библия говорит, время войне и время миру. Снова, первое послание Коринфянам, там было время войне. Второе послание Коринфянам было время миру. О чем я веду речь? Прочитаю. Первое послание Коринфянам. Пятая глава, с первого стиха читаю. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что нехто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делающий такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствие у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавших такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И дальше прочитаю с 12 стиха. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Итак, когда мы говорим время убивать и время врачевать, вот здесь было время убивать. Что убивать? Грех убивать в церкви. Время любить и время ненавидеть. Любить что? Кого? Человека. А ненавидеть? Грех. Вот здесь было время ненавидеть грех. Время войне и время миру. Здесь было время войне. Войне со грехом. И бывает, когда время войне со грехом, а люди идут на мир, на ложный мир. Или так называемая неосвященная милость. Когда люди порой пытаются быть более милостивыми, чем Господь. И я помню в своей жизни, когда Бог дал возможность быть в России, на юге, и там в одной церкви Господь дал возможность быть на служении, говорить слово, и была одна, назовем, скажем так, женщина, сейчас надеюсь, что она сестра, она вела прославление, ложила слайды и вела прославление. Ну, почему я назвал женщина? На тот момент она еще не была сестрой, хотя она в церкви вела прославление. Надеюсь, что сейчас она является верующей сестрой. И вот, когда заканчивается служение, она выходит вперед на покаяние и говорит, я так больше жить не могу. А что такое? Оказывается, она жила в блуде с каким-то мужчиной. И при этом не только была членом церкви, но даже в церкви вела прославление. Более того, другие члены церкви об этом знали. Что это такое? Вот это и есть, когда у нас бывает так называемая неосвященная милость. Когда люди не предпринимают никаких действий против греха. Их аргумент – Бог будет разбираться. Да, Бог будет разбираться. Но Бог наделил церковь властью. И если церковь не применяет эту власть, Павел говорит, нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Закваска попала в тесто, то есть церковь. И если вы не удалите ее из церкви, то эта закваска распространится и заквасит все тесто. И поэтому блаженны мы, когда мы понимаем, когда время убивать, убивать не человека, а убивать грех церкви, а когда время врачевать. Блаженны мы, когда мы понимаем, что сейчас время войны, и проповеди должны на это направлены быть. Война против зла, против греха. И время есть мира, когда нужно говорить о мире, о Божьем мире, о мире между людьми, о мире в семьях, Блаженными, когда мы это понимаем, когда время ненавидеть и когда время любить. Ненавидеть не людей. Людей не надо ненавидеть. Ненавидеть зло, ненавидеть грех. А любить надо людей. А бывает наоборот. Когда время врачевать, а мы наоборот убиваем. Например, человек проходит через какую-то скорбь. Как Иу. И мы говорили, причина страданий Иу – это не результат его греха. Иногда люди берут место Писания. Знаете, помню, как-то в одной церкви тоже говорил слово о законе посева и жатвы и приводил примеры, когда есть страдания, которые приходят в жизнь людей как результат действия закона посева и жатвы. Например, страдания Давида от Авессалома. Это действие закона посева и жатвы. Но страдания Давида от Саула – это не действие закона посева и жатвы. Страдания Давида от, то есть страдания Иосифа – это не действие закона посева и жатвы. Страдание Иова – это не действие закона посева и жатвы. И знаете, как-то после служения подходит ко мне один брат и говорит, нет, все-таки страдание Иова – это действие закона посева и жатвы. Иов что-то посеял, и поэтому это в его жизнь пришло. А что Иов посеял? И он приводит пример, стих. Книга Иова, 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». И человек начал утверждать, что причина, почему в жизнь Иова пришли эти страдания, потому что Иов допустил страх в свое сердце. Но знаете, если бы Бог так поражал за страх, то у кого бы из нас остались? Семьи, дети, здоровье, имение. Это не было результатом действия закона посева и жатвы. И Господь говорит в отношении Иова, что написано, 1 глава, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И какой приводит аргумент сатана? «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Сатана начинает клеветать на Иова, и он не приводит аргумент, что у Иова страх. Знаете, если бы это было действие закона посева и жатвы, сатана тут же бы привел вот этот аргумент. Но не может привести этот аргумент. Да, у Иова был какой-то страх. Страх, возможно, непонимание до конца Господа. Может быть, и лукавый какой-то страх приводил. Но, тем не менее, Иов был праведным и святым человеком. И его страдание – это не действие закона посева и жатвы. И поэтому, когда люди говорят, что причина страданий Иова – это то, что у него был страх, это неверное толкование. Причина страданий Иова – это как раз-таки наоборот его послушание Господу. Это испытание в жизни праведного человека. И есть время, когда нужно врачевать, а люди, и порой бывает верующие люди, наоборот, убивают. Сколько слов было сказано друзьями Иова в жизнь Иова, и какую боль они причинили. Вот так бывает и в жизни верующих людей. Бывает, верующий человек проходит через какое-то страдание, а в его адрес говорят какие-то злые слова. Например, человек потерял кого-то, например, в жизни, например, кто-то погиб, или ему бывает, говорят такие злые слова. Вот подумай, за что-то пришло тебе. И знаете, у человека боль, а ему еще больше наносят рану. И тоже такой момент... Бывают такие случаи, когда люди уходят раньше с этой жизни, потому что, например, не проявили достаточно мудрости. Например, у человека возникла какая-то болезнь, человек не обращается к врачам, и Бог ему не говорил это делать. Он говорит, утверждает, ранами Иисуса Христа я исцелен. Но есть разница, есть когда у человека вера в это слово, и Дух Святой оживил это слово внутри нашего духа. А есть, когда Бог не говорил человеку, например, не обращаться к врачам, а у человека самодеятельность. Таких примеров множество. Среди верующих людей, когда возникает болезнь, и человек не обращается к врачам, можно было сделать простую операцию и, например, что-то удалить, например, может быть, онкозаболевание, и человек мог бы жить дальше. Но я знаю такие примеры. человек отказывается от операции, и врачи дают бумагу, и там на бумаге написал, сестра написала: кровью Иисуса Христа я исцелена. И в конечном итоге человек умирает от этой болезни. Не потому, что слово Господне неверно, а потому, что Бог не говорил это делать человеку. Человек просто перепутал. Он выдал свою самодеятельность за веру. Это не была вера, это была самодеятельность. Есть, когда Господь дает слово, это совершенно другое. А есть, когда Господь не говорил это делать, а человек это сделал. И тоже как-то один человек мне говорит такие слова, что я не вижу никаких проблем, когда праведник умирает. Если ты доверился Господу, если ты даже отказался от лечения, и человек умер, то я не вижу никаких проблем, человек идет на небо. И я приводил пример, что на Украине одна сестричка, ей было 45 лет, и она точно так же отказалась от лечения. И в 45 лет она умирает, у нее остается 10 деток-сирот. И знаете, мы можем говорить, я не вижу никаких проблем, когда праведник умирает, когда это не касается кого? Меня. Вот когда там, когда умирает сестричка, 10 сирот остается, я не вижу никаких проблем. Мы можем сказать, когда праведник умирает. А если бы это пришло в нашу жизнь, могли бы мы сказать эти слова? Ну, можно было задать, скажи, а если бы вот это пришло в твою жизнь, ну пусть Бог милует тебя от этого. Ну, например, дети погибли. Жена плачет в слезах. Мог бы ты повторить эти слова? Я не вижу никаких проблем, что мои дети погибли в аварии. Можешь ты такое сказать? Конечно, нет. Когда мы можем сказать это? Когда это касается другого человека. Вот когда там дети остаются сиротами, я не вижу никаких проблем, что праведник умирает. А когда это нас коснется, вот тогда мы видим большую проблему. Вот порой так и бывает в жизни людей. Когда нас не коснулось, люди порой очень больно ранят другого человека. Но если это придет в твою жизнь, сможешь ли ты повторить эти слова? Погиб сын или погиб, например, жена погибла. Можешь ты сейчас повторить? Я не вижу ни... Братья, что вы утешаете? Я не вижу никаких проблем. То, что мои дети погибли, и они ж на небо пошли. Нет, близко человек такого не скажет, когда это коснулось его. Но когда это не касается его, он готов утешать вот такими словами. Вы, детки, не переживайте, что у вас мама умерла. Я не вижу никакой проблемы в этом, что вы остались сиротами. Да, мы понимаем, есть, когда Господь забирает. Есть, когда мы молились, молимся за человека. Человек делает все со своей стороны. И тем не менее Господь может забрать. Но это уже Господь. Он знает, когда кого забрать. Тогда нужно молиться за утешение, нужно проявить внимание, нужно сделать все со своей стороны, чтобы этот человек был утешен. Но важно иметь утешение от Духа Святого, чтобы мы не были вот такими утешителями, как друзья Иова. Поэтому важно, как им важно иметь вот эту мудрость от Господа, что и когда надо делать. Потому что когда нету этой мудрости, сколько боли и страданий люди приносят вот такими утешениями. Мы понимаем, когда праведник уходит на небо, да, для него он входит в обители, где вечна радость и блаженство. Для него радость там, на небесах, для него счастье, для него блаженство там, на небесах. Но здесь остаются люди, у которых скорбь из-за того, что человек умер. Мама умерла или папа. Вот. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы имели мудрость от Господа. К большому сожалению, есть множество случаев, когда нужно человека врачевать, а ему, наоборот, наносят жестокие раны. Есть когда время мира, а люди продолжают воевать. Есть когда время любить, а люди проявляют ненависть. Другая ситуация. Например, человек начинает делать грех в церкви, и мы понимаем, здесь время убивать, убивать грех, время войны со грехом и время ненавидеть грех. Это было в первом послании к Коринфянам. Во втором послании к Коринфянам, что там происходит? Павел пишет уже другое послание. И там говорит такие слова. Второе послание к Коринфянам, вторая глава. С 4 стиха читаю. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам, со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. О ком здесь идет речь? Здесь речь идет о вот этом человеке, о котором Павел писал в первом послании к Коринфянам: предать сатане во изнемождение плоти. Но прошло время, и церковь заняла правильную позицию. Первоначально они заняли неправильную позицию, но после послания Павла они изменили свою позицию и заняли правильную позицию. Они начали воевать со грехом, они начали убивать грех, они начали противостоять греху. Они предприняли правильные действия в отношении этого человека. Отлучили или взяли на замечание, не знаю, что они там предприняли. Наверное, Павел писал: «Извергните развращенного из среды вас». Скорее всего, наверное, отлучили. Но прошло время, и этот человек покаялся. И этот человек исправился. И Павел уже пишет новое послание и говорит: «И потому прошу вас оказать ему любовь». Это ситуация, когда отступник возвращается в церковь. И не просто в церковь. Возвращается к Господу. Возвращение блудного сына к отцу. Есть люди, которые занимают позицию отца, а есть люди в церкви, которые занимают позицию старшего брата. Отступник возвращается в церковь. Что нужно сделать? Принять, проявить любовь. Понятно, он не может уже вернуться на определенные позиции. Если был, например, пастором или диаконом, понятно, он уже не вернется на определенные позиции служения, но прими этого человека, прояви любовь к этому человеку, чтобы этот человек чувствовал, что здесь его любят, что здесь принимают. Дьявол часто посылает стыд и осуждение, и это многих отступников удерживает от покаяния. И когда церковь наполнена осуждением, вот тогда там трудно восстановиться отступнику. Но Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. И Бог помышляет, как спасти самого последнего грешника и самого последнего отступника. И бывают ситуации, когда человек, который отступил от Бога, может быть, сделал тяжелый грех, как вот этот человек, и он возвращается в церковь, и его не принимают. Идет критика, идет осуждение, идут слова упрека. И через это порой он дальше падает и снова уходит в мир. Но наша задача – это проявить любовь к этому человеку. Занять не позицию старшего брата, а занять позицию отца, который принял своего сына. Время врачевать, время любить, время миру. Я знаю другие ситуации, когда бывает, например, человек падает в какой-то грех, и есть церкви, где за определенный грех, например, за грех блуда, мы понимаем, это серьезный грех, это страшный грех, но есть церкви, где за этот грех отлучают до пришествия. Я встречался с такими людьми, у которых такое понятие, которые пытались как-то это и аргументировать. Я знаю примеры, когда, например, люди возвращаются в церковь, и их, может быть, не одно десятилетие не принимают в церковь. Они ходят в церковь, они просятся: примите нас, но нет, все, мы вас не принимаем. И позиция такая, то есть они не утверждают, что они не спасены, может быть, вы и спасетесь, церковь мы вас принять не можем, в хлебопреломлении вы участвовать не можете, аргумент: блуднику и прелюбодею судит Бог, но, может быть, вы спасетесь, так что можете ходить. В церковь вы ходить можете, но принимать мы вас не можем. А представьте такому человеку, легко ли ему приходить туда? Мы понимаем, когда человек пал в грех, за грехом будут идти последствия. Когда человек кается и искренне кается, кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Но закон посева и жатвы, он может работать и после покаяния. Это да. Но это вот здесь уже судит Бог, уже Бог определяет. И мера действия этого закона зависит от того, насколько человек смирится пред Богом. Вот чем больше человек смирится, тем больше он и искоренит этого негативного посева. Но это уже отношение человека с Богом. Но наша задача, если человек кается искренне, наша задача принять этого человека. Более того, даже если человек еще не покаялся, но пришел в церковь, может быть, он отступник, ходил где-то, прояви к нему любовь, чтобы он смог покаяться. Скажи добрые слова, не говори слова упрека. Да, понимаю, есть когда надо и обличить человека. Это когда человек не хочет каяться, когда человек, например, оправдывает грех. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы у нас была эта великая Божья мудрость, чтобы мы понимали, что и когда нужно делать. Божья мудрость – это великое благословение для народа Божьего. Если мы имеем Божья мудрость, она приносит созидание в Церковь Христову. Она приносит великое благословение. Написано такие слова. 8 глава с 1 стиха. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумное благоразумию и глупое разуму». Библия говорит, премудрость, мудрость построила дом, вытесила 7 столбов. Когда приходит мудрость Божья, это великое благословение для народа Божьего. Она приносит великое созидание, благословение, устройство. Она приносит исцеление, она приносит исправление, она приносит восстановление отступникам. И блаженны мы, когда мы имеем эту мудрость. Мудрость разумного, знание пути своего. А как приобрести эту мудрость? У кого из вас недостает мудрости? А у кого из нас недостает? У всех недостает. Как ее получить? Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но почему мы часто не просим мудрости? Потому что мы часто не понимаем, что ее у нас нету. Потому что свое собственное понимание порой нам и представляется, что это есть мудрость Божья. Но когда мы являемся нищими духом и нуждаемся в Божьей мудрости, Бог и будет давать эту мудрость в наши сердца. Потому что дух человеки и дыхание Вседержителя дает ему разумение. И мы имеем Духа Святого. И Дух Святой и дает эту мудрость. Когда мы смиряемся пред Богом и просим у Господа. Идете вы посетить больного. Попросите у Господа мудрости. Господи, что сказать этому человеку? Помоги мне не наговорить лишнего, как наговорили друзья Иова. Дай мне мудрость, слово, утешение. А если нет этого слова, лучше помолчи. Поэтому пусть Бог благословит. И мое желание помолиться, чтобы Бог обогатил нас этой великой мудростью, которая была у сынов Исахаровых, которые знали, что и когда нужно делать народу Божьему. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы просим Тебя, даруй нам Твою мудрость, Боже. Пусть у нас это будет мудрость, которая была у сынов Исахаровых, которые знали, что и когда нужно делать Израилю. Боже, и мы молим Тебя, даруй и нам Твою мудрость, дабы мы знали прежде всего, что и когда нужно делать нам самим, а потом, что и когда нужно делать и народу Божьему. Боже, благослови, научай нас Твоей мудрости. Ты видишь, сколько много бед, проблем, раненых сердец, Боже, когда нужно делать одно, а мы делаем порой совершенно другое. Боже, и я прошу Тебя, надели народ этой великой мудростью. Пусть дух человека и дыхание Вседержителя дает разумение. А для этого помоги нам смиряться пред Тобой и искать этой мудрости. Отыскивать как золото и как серебра. Боже, благослови. И Слово Твое говорит, у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Боже, и мы молим Тебя, даруй мудрость народу Твоему. Даруй мудрость во взаимоотношении с людьми. Даруй мудрость в воспитании детей, во взаимоотношении в семье. Даруй мудрость на работе, Боже. Даруй мудрость благовестия. Даруй мудрость служении. Даруй мудрость проповеди слова. Надели служителей Твоих Твоей мудростью, Боже. Умножь Твою мудрость, Боже. Благослови, Отец Небесный. Ты вселяй эту мудрость в сердца народа. Да будет имя Твое прославлено. Славлено, да будет имя Твое возвеличено. Тебе да будет слава и хвала, наш добрый и любящий Господь. Мы молились обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.